Это подкаст «Слышали новость» в студии «Радио Спутник». Обозреватели Алексей Тимофеев, Илья Харламов. Илья, привет.
Всех приветствую.
С нами на связи шеф-редактор «RT» Мария Баронова. Маша, здравствуйте.
Всем привет.
Здравствуйте. Да, нашим слушателям хочу сказать, что радио можно не только слушать, но и смотреть. Заходите на YouTube, на наш канал, который несложно найти, и задавайте там свои вопросы, комментируйте или просто получите удовольствие, посмотрев наши программы. Ну что, теперь, собственно, к новостям. Пандемический мир преодолел отметку в 100 миллионов заразившихся коронавирусом человек. 100 миллионов. Все, мы это сделали. В смысле коронавирус.
Круглая цифра, да.
Да. А выздоровели 72 миллиона человек. Более 2 миллионов излечились от болезни. Некоторые страны вводят ограничения, продолжают вакцинацию. Так, например, в России в ближайший месяц должна появиться третья вакцина от ковида. Вакцина центра имени Чумакова, третья разработка российских ученых, в ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот. Это позволит расширить вакцинацию, сделать ее более доступной, а значит, защитить еще больше людей от коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Маш, нет ли ощущения, что... Нет ли ощущения какого-то распыления в этом смысле, да, в смысле борьбы с коронавирусом? Есть спутник от Гамалеи, есть эпиквакорона от Вектора. Теперь появляется еще одна. Вот в тех условиях, когда предыдущими-то двумя в недостаточной степени обеспечена страна, нужна ли еще третья вакцина?
С вашей точки зрения, русский народ, он очень глупый и не сможет запомнить три названия и не справится с этой задачей.
Нет, при чем тут русский народ?
Зеленый горошек, картошка. Зачем нам разные бренды? И правда, назад к плановой экономике. Но даже в плановой экономике все-таки с вакцинами было разнообразнее, чем с зеленым горошком, с фирмами, имеется в виду. Проблема справления, вот я сейчас специально слушала BBC, ну, я просто его слушала, но как раз очень было интересно про вакцину и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer. Начинаются скандалы, что AstraZeneca, то или там Moderna, ну, как бы все на самом деле не успевают выполнять свои контракты, то есть... Mm-hmm. Мы же знали информацию с нашей стороны, мы, наверное, как журналисты слышали, что там институт Гамалеи, во-первых, не является заводом по производству чего-либо, да, это исследовательская организация, соответственно, 1000 вакцин не Гамалеи может сделать, а производство по стеклянных пузырьков – это немножко другая специальность. Китайцы обычно все же, мы очень гордо до ковида переводили все производства, ну, весь мир переводил производство в Китай, рассуждал про сервисную экономику, про постиндустриальную экономику и как все будет круто, и как только, ну и что, дескать, все пузырьки, которые надо, всегда китайцы сделают. Как только случился у нас коронавирус, Китай сказал, а нам самим пузырьки нужны, мы будем сами свои вакцины производить, все мощности у нас загружены, ребят, пока. И сейчас проблема у всего мира, то есть там Pfizer какие-то контракты делает в Индии, мы делаем в Индии, везде мы пытаемся забить мощности, и везде что-то не успевает, везде идут невыполнения по контрактам. Это мы сейчас обнаружили. До этого все как-то очень гордо было у западных вакцин, что вот, мы сейчас поставим, все будет. Ситуация вся та же самая. А как выяснилось, например, в Москве можно, ну, то есть все мои друзья, которые сейчас находятся в каких-то еще странах, они страшно завидуют москвичам, например, всем нам. А это 40 миллионов человек, на самом деле, в агломерацию входят 40 миллионов человек. Это пол Германии. И пол Германии на сегодняшний день в России может, в принципе, любой желающий сегодня приходит и делает эту вакцину. Это уже прекрасно. То есть мы смогли, на самом деле, справиться кое с какими мощностями, если смотреть вот не нарисованные цифры, для которые делает менеджмент для своих организаций, а потом эти организации рассказывают журналистам, как они сейчас намолотят в закрома Германии, там, Франции, Италии и все остальное вакцин. А вот реальная картина. Реальная картина такова, что агломерацию размером 40 миллионов человек Россия смогла обеспечить, в общем, какая-то вакцинация нормально идет, она развивается, это не то, что продолжающаяся вакцинация, мы находимся только в самом начале, мы должны вакцинировать, по сути, весь мир.
Мария, вот, скажите, ну... да, скажите, пожалуйста, вы говорите, агломерация московская 40 миллионов, ну, наверное, можно поспорить с этой цифрой.
Это не моя цитата. 40 миллионов.
Ну, пусть так, да.
Ну, Москва есть... Нет, секундочку.
Да, хорошо, это замечательно. 40 миллионов это...
Московская агломерация включено 40 миллионов человек.
Все, я понял.
И все эти люди сегодня могут в целом прийти, да, и получить.
Но это четверть страны, а то и меньше. Просто масса сигналов из регионов, что там, где живут, ну, миллион-два миллиона человек, вакцины поставляются сотнями или, ну, тысячами доз, но это не сотни тысяч доз. То есть просто ее не хватает. Есть желающие, но при этом идет активное внедрение, ну, вернее, попытка продавать и где-то успешно за границу. Вот нет ли здесь противоречия? Может быть, сначала внутренний рынок, что называется, насытить, а потом уже экспорт?
Из того, что я постаралась прочесть, поизучала, когда начались эти претензии, я обнаружила, что РФПИ, ну и вообще все вот организации, которые сейчас занимаются продвижением этой вакцины в мире, они, в общем, не обсуждают поставки в несуществующих у нас пузырьках, но их мало у нас, поэтому, собственно, вакцину по 5 доз, да, в Москве, а не по одной дозе, в Бразилию. Обсуждается именно налаживание производства в Индии, Бразилии и других странах. То есть поставка, это по сути идет технология, а там уже производится это на месте. Ну, то есть я могу сейчас ошибаться, возможно, не все таким образом проекты осуществляются. Но на сегодняшний день все эти договора, они в первую очередь говорят, ну, они в первую очередь сделаны и для того, чтобы мы как раз могли получить больше вакцин. А как мы больше получим? Если мы загрузим, индусы же не будут просто так давать свои мощности, мы должны им дать тоже. То есть это идет некий взаимный экономический
Венгрия процесс. Венгрия там хочет, да. Но при этом полтора миллиона вакцинированных, вот мы накануне обсуждали, это 1% населения.
Для меня здесь ключевым, слушайте, вот мы все равно... есть хорошие вакцины российские, Вектор, Эпивак, Корона, эффективность которых доказана, побочные действия от которых не такие страшные, как от некоторых других, например, вакцин, новости о которых мы получаем ежедневно там... и так далее. Но просто есть две хороших. Нужна ли третья?
Третья фаза не закончена, да. Алексей, ты вот упомяни уже об этом. То есть вот отчетности нету по всем этим побочным вещам.
Маша, третья нужна при наличии двух хороших?
Конечно, нужна. Это показывает экономическое, это улучшит, собственно, состояние тех организаций, которые произвели эту вакцину. Нужна ли, чтобы развивалась экономика? Конечно, нужна. То есть мы сейчас рассуждаем почему-то о вакцинах, говорим с точки зрения плановой экономики, но вообще у нас вроде как рыночная экономика, и, конечно же, чтобы она росла, чтобы было больше загружено рабочих мест, нужно как можно больше вакцин. Это вообще,
ну да, но это вакцина, это не к экономике, это все-таки социальная история больше, чем экономическая, ну, на мой взгляд.
Ну, безусловно, тем более, что она бесплатная, в России можно вакцинировать.
Экономика, экономика, а вакцинирование – это здоровье нации.
Не, ну государство будет в Африку продавать, государство будет, ну, вообще не государство, а эти организации. Соответственно, государство будет, должно стимулировать развитие этого бизнеса в интересах России. Потому что вообще, знаете, это во всех вот демократических таких, сейчас сформулирую правильно, во всех доктринах таких капиталистических американских доктринах, в том числе о продвижении демократических ценностей во всем мире, что если ты начинаешь в какую-то страну, приходишь, первое, что ты там должен сделать, это, конечно, наладить здравоохранение. Потому что через это неоколонизация гораздо... Ну, они, конечно, не говорят неоколонизация, но тут я уже добавляю, что без этого неоколонизация не проходит. И больше тогда вслед за этими там вакцинами, вслед за медициной приходят другие бизнесмены этой страны, которая принесла эти вакцины, развивается экономика и этой страны, и той страны, которая принесла своих бизнесменов. Поэтому, конечно же, чем больше вакцины, чем больше бизнесменов будет ездить по разным странам мира, заключать контракты, создавать экономические отношения, человеческие отношения и привозить за собой каких-то своих других друзей, уже бизнесменов в другой области, тем будет лучше для России. Ну, это очевидно.
Хорошо, да. Но здесь стоит, наверное, в завершении упомянуть, что в Китае тоже три вакцины. В Китае тоже три вакцины. Синовак, Синофарм и Кансино.
И они в Африке очень активно сейчас тоже будут. То есть у нас, на самом деле, я подозреваю, что будет соревнования, можно будет понаблюдать, но я надеюсь, что если у нас есть государственники, которые при этом капиталистично мыслят и думают о будущем России и ее перспективах в мировой арене, то, конечно, сейчас у нас будет соревнование между китайскими и русскими вакцинами в Африке.
Оно уже идет. И не только в Африке, кстати. Турция, по-моему, китайскую вакцину
Ближний Восток заказала, практически да. Весь, да. Там, ну,
и это очень интересно. Оказаться сейчас в качестве человека, общества, которое на равных будет где-то экономически и научно соревноваться с Китаем, это очень круто, потому что Китай — это вторая, а на самом деле, скорее всего, первая экономика мира, если пересчет на покупательную способность доллара брать. Вот, то есть на самом-то деле это очень интересно, что Россия, вот мы все вроде себя сами понижали в уверенности, что вот Россия загибается, наука умирает, да какая у нас экономика, да у нас все плохо, но особенно я, вот такие люди, как я была, специалист, всегда так говорить. Но вот эта история с вакцинами как раз показывает, не-не, мы можем соревноваться, очень как серьезные взрослые игроки, и это повышает перспективы России. Правда, пока что саму Россию с инвестициями у нас плохо явно.
Хорошо. К следующим новостям. В Госдуме прошел второе чтение законопроект о выдаче временных удостоверений для лиц без гражданства. Документ будет выдаваться такому человеку, у которого нет гражданства, в подтверждении его личности и временного пребывания на территории России. В пояснительной записке говорится, что люди, получившие вот это временное удостоверение, смогут трудоустроиться без оформления разрешительных документов. Я посмотрел, что говорили до этого, что там в пояснительной записке пишут парламентарии. Насколько я смог понять, речь идет о 5000 таких человек без, без гражданства, небольшой которые сегмент. Находятся в России. Небольшой.
Да, но он был без внимания до этого момента, вот почему-то. И вдруг этот вопрос всплыл на поверхность.
Вдруг или понять, не вдруг, да, Маш?
Или не вдруг, действительно.
Ну, видимо, есть какие-то все-таки у нас хоть какие-то элементы представительной демократии, в которой люди, которые имеют такие потребности, смогли достучаться и провести такой законопроект. Я не вчитывалась, я не знаю историю, как он возник и как этот закон проводится, но закон отличный. И, конечно же, ну, кстати, например, условно, Эдвард Сноуден, когда в тот момент, вот. Когда Америка у него обнулила его паспорт, это очень странная процедура, потому что вот в России по ельцинскому еще сгнали, что такое сделать нельзя. То есть у нас нельзя лишить законополученного паспорта, потому что тем более, если человек родился. Но после этого формально, конечно, у Эдварда Сноудена все еще американское гражданство, но паспорта-то у него нету, а при этом он не хотел принимать российское гражданство. Хотя, по слухам, уже перестал. То есть вид на жительство он получил все-таки. И для таких людей, конечно, нужны. То есть есть какие-то люди, которые, не знаю, политическое убежище будут там в другой стране, мы их... А потом, как аятолла Хомейни, вернуться в свою страну, да, там из Франции. Вот во Франции жил аятолла, по-моему, без французского гражданства. Очень много, большое количество русских эмигрантов первой волны жило. Очень много, даже два поколения без гражданства, они были с нансеновскими паспортами. Ну, то есть логично, что на территории нашей страны должен быть такой документ, вот он будет.
Все. Да, помимо того, что можно принимать и трудоустраиваться, теперь у России еще появилось право высылать таких лиц в другие страны, то есть вот этим временным разрешением.
А это были как в фильме «Приключения итальянцев в России», да, когда мотался в самолете путешественник без паспорта.
Хорошо. Еще одна, на мой взгляд, любопытная история. Руководитель партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев предложил компенсировать малоимущим россиянам расходы на интернет. Это в том числе связано с тем, чтобы дети могли учиться онлайн в тех случаях, когда это необходимо. Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его, поясняет Дмитрий Медведев. Это пример минимально необходимой помощи, в которой нуждаются жители России, сказал экс-премьер. Полезная инициатива, Маш, она...
Думаю, еще было бы полезно провести интернет во все населенные пункты России по той причине, что вот была история с томским студентом, то есть не то, чтобы это какой-то там глухой деревне он живет, этот человек живет в Томске. Томск — это на самом деле по уровню крутизны, это третий город России, это невероятно крутой студенческий город, там прямо очень хорошая, насыщенная интеллектуальная жизнь, культурная жизнь, там очень классно. Он живет рядом с этим Томском, то есть там из серии «В частном секторе». Вот у него интернет настолько не ловил, что ему пришлось там, да, с березы...
Да-да, на дерево залезать, да.
То есть это человек, который, ну, такой же, как мы, но вот при этом из-за того, что у него интернет не ловит в самой деревне, ему на дерево нужно было.
Да, раньше, конечно, на деревья залезали пейзажем любоваться, а теперь за интернетом. Времена изменились.
С умом, да, и за лекции какой-нибудь скучный. Но в любом случае, я считаю, что доступ к интернету и доступ к простейшим технологиям, ну, в виде там, когда компьютер, ну, сейчас компьютер любой, на самом деле, уже дешевый есть, и это печатная машинка там, и доступ в интернет, он должен быть абсолютно у всех людей на планете, и это такое же, такая, ну, то есть это, конечно, ценность, понятно, в физиологическом плане не как вода, но должен быть так же, как и доступ к открытой чистой воде, так и доступ к интернету. Это абсолютно логично. Поэтому абсолютно логично в некотором количестве населенных пунктов. Например, знаете, я недавно читала про Якутию. Так вот, в Якутии есть некоторые города небольшие, в которых есть интранет, а интернет внешний они скачивают из серии, читают на распечатках. Но это было еще 1-2 года назад. Ну, так быть не должно, вот, главным
образом. Вот доступ к интернету. Коль скоро вы об этом заговорили, в конце прошлого года Госдума, в Госдуму был внесен законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. В перечень вот этих вот социально значимых ресурсов должны войти 400 сайтов, в том числе 40 из них для оказания социальных услуг, около 90 сайтов и сервисов для дистанционного обучения, 9 сервисов для заказа лекарств, там популярные соцсети, портал для детей и родителей, информационные и развлекательные сайты, интернет-версии ведущих СМИ, они все должны быть бесплатными. Вот как вяжется инициатива нынешняя Дмитрия Анатольевича с вот тем законопроектом?
Неважно, каким образом, по какой схеме каждый человек, в том числе, который не может себе позволить вовремя оплатить интернет, будет иметь доступ в интернет. Главное, что он должен. Чем больше инициатив разных, тем больше потребителей в итоге получат то, что они должны получить.
А просто, знаете, я прошу прощения, у Ильи тоже сейчас... Илья, прости, пожалуйста.
Да-да-да, пожалуйста.
Просто мысль вот сразу посетила меня. А не кажется ли вам, что какие-то люди малоимущие скажут, да не нужен нам ваш интернет, помните, как в меме из интернета? Не нужен нам, бабушка кричала, ваш интернет, дайте лучше деньгами.
Нет, или нам на ЖКХ не хватает, или там еду не очень хорошую покупаем, а тут об интернете вы говорите.
Нет, ну, вы рассуждаете в стиле, что они попросят ли они денег. Ну, конечно, попросят. Это не повод не помогать людям и не улучшать их жизнь. Конечно, они захотят, чтобы их жизнь еще улучшали.
Вот, Мария, замечательная инициатива и помощь в обеспечении интернетом и все остальное. Просто хотелось бы понять, на ваш взгляд, насколько реалистично ее выполнение. Да, я просто напомню, что в сентябре очень хорошая идея прозвучала от Дмитрия Анатольевича о том, что надо бы ввести, ну, во всяком случае, обсудить безусловный базовый доход для граждан России. Но все затихло с сентября. Больше к этому вопросу никто не возвращался. Вот здесь как может быть? Не заглохнет ли? Вроде бы хорошая такая позитивная инициатива.
Я сейчас должна в страшном признаться. Я в тот момент, когда вы говорили, решила запостить ссылку на наш разговор. И я прослушала целиком. Я поняла, что у меня неоткуда из мозга взять ответ. Скажите мне еще раз вопрос, пожалуйста.
Нет, вопрос следующий, что инициатива хорошая, насколько она реалистична, будет ли она в жизнь внедрена. Но учитывая, я вот еще раз напомню, что в сентябре другая хорошая идея звучала о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев предлагает ввести безусловный базовый доход для граждан России. Но вот пока тишина на эту тему. Вот с
Да, базовый доход – это не только Дмитрий Анатольевич, это нужно понимать, что будущее, скорее всего, человечество, но на сегодняшний день это по-прежнему такое околофилософствование, хотя понятно, что в некоторых сверхзажиточных странах, под ними я понимаю Швейцарию, Кувейт, ну то есть вот эти араб, Gulf countries, и, наверное, Скандинавию, а они, это в целом население живет очень хорошо. И в таких странах уже близко это обсуждение, но проблема же в другом. Проблема в том, что, ну, так как это пока что предмет философствования, то есть в бедной стране, в которой социально пока что все не до конца сформировано,
нет, Маш,
наверное,
речь, не, я прошу не прощения, речь, доходе, речь да. идет, да, о другом.
О том,
не является ли это, я позволю себе эту формулировку, предвыборной риторикой, в этом году выборы и так далее.
То есть насколько реалистично выполнение?
Значит, Дмитрий Анатольевич ярко показал за последние 10 лет, что никуда избираться он в реальности не собирается.
Но партия-то собирается, Маш. Партии. Он глава партии.
Правящей партии,
лидер партии, да.
Ну, тут даже не мой внутренний диктатор. А, в общем, да, конечно же, это все является в том числе и предвыборной риторикой, но, помимо всего прочего, это является предметом философской дискуссии очень ближнего порядка. Не как человечество будет жить через тысячи лет, а как человечество будет жить через 50 лет. Угу. Поэтому в какой-то момент какие-то законопроекты, он же юрист, нужно уже разрабатывать сейчас, потому что это в любом случае произойдет через 40 лет.
Вот ждем законопроект.
Значит, да. Завершающий вопрос на эту тему. Маш, вот сейчас разгорается в общественном пространстве дискуссия о возможности, одна сторона, например, говорит о необходимости ограничений в интернете, но в том числе в связи с блокировкой соцсетей, там, ТикТоки и так далее. Борьба с фейк-новостями, провокациями и прочим. Просто тоже, не увязываете ли вы как-то вот эту общественную дискуссию и заявление лидера правящей партии?
А как?
Ну, можно, но вот такой.
Видишь, да. Оксюморон такой получается.
Я не настолько конспиролог, чтобы сидеть и везде в мире искать связь. Нет, ну это какие-то разные темы, но они близкие. Конечно же, люди, когда встречаются средь бела дня для изображения того, что они работают, в данном случае я никого не оскорбляю, все мы на самом деле изображаем, что мы работаем, да? Вообще все человечество. И вот эти люди днем на какое-то обсуждение, сейчас мы будем обсуждать интернет, предлагают разные варианты. И вот мы все их теперь обсуждаем. Ну, какой-то из них реализуется, какой-то нет.
Хорошо. Еще одна новость из сети. С матом в интернете будут бороться уральские казаки. Мы думали, кто же будет бороться с матом?
С матом или с его носителями?
Нет, именно с матом. Казачьи кибердружины намерены мониторить публикации в соцсетях. Они будут проверять сообщения от пользователей и публикации в группах на наличие нецензурной лексики и в случае обнаружения направлять жалобы администраторам.
А я думаю, в ход пойдут нагайки.
Вот.
Это было бы логично.
Кибернагайки.
Нет, почему? Совершенно реальные нагайки.
В общем, об этом рассказал руководитель.
Что?
Сейчас я закончу, Маш. Виртуальные дружины «Медиащит» называется вот эта дружина, казачий «Медиащит». В основном используем хэштеги, говорит Андрей Замятин, руководитель вот этой дружины. «Наша цель – защита нашего родного русского языка, культуры, речи», поясняет он. В общем, дружинники, казаки теперь будут стучать.
Ну, не то чтобы что-то новое. Также нужно, конечно же, чтобы клавиатура била электричеством. Каждый раз пишешь, а они там такая вот электричество сразу стягают. Но отрадно видеть, что, по крайней мере, из уличного насилия казаки решили перейти на уровень вербального насилия в интернете. Ну, в общем, интернет давно привыкший, все стерпит в этом плане. Ну, будут они, значит... Я не знаю, что говорить в такой ситуации.
Ну, это же просто, знаете, вот у меня, по крайней мере, в голове слова «казаки» и «интернет» могли встретиться только в одном предложении. Вчера посмотрел кубанских казаков в интернете, например, понимаешь?
А теперь... Слушай, конец этой фразы должен был бы быть матершинным, по идее. Для полноты картины.
Нет. Слушайте, ну правда, вот такие общественные инициативы по борьбе... Вы, кстати, как к мату относитесь, Маш? В интернете.
С симпатией?
С пониманием.
Нет, если честно, я очень много... Я с большим пониманием. Вообще, я, в общем, эксперт в этой области с 20-летним стажем. 23-х стажем.
Ну, вообще, все эксперты в той или иной степени, да?
И я хочу сказать, что после 23-х обильного использования мата в интернете я пришла к выводу, что это меня уже как-то не красит и не солидно.
Ладно, не прибедняйтесь. Да. Маш, ну, нужно бороться с матом в интернете любыми способами?
Конечно, нужно. Нет, нагайками и казаками не надо, а, конечно же,
просто штрафами и блокировкой.
Нет, это тоже нельзя. Но вот... Культуре речи надо учить людей. Я понимаю, что, возможно, я просто взрослею, назовем это так. Но я теперь уже вот как бы думаю, ой, как подростки ругаются матом. Хотя, господи, больше, чем я, мало кто ругается матом. Но так некрасиво случится со стороны, прям очень некрасиво. И, конечно же, нужно следить за культурой речи и стараться меньше употреблять мат. Потому что это перестало быть таким вот в 90-е и 2000-е в литературе это был приемом, потому что до этого было очень много зацензурировано. Трахтенберг изучал мат, потому что ему это нравилось. Мальчику из приличной питерской семьи очень нравилось ругаться матом.
А потом это пошло в театр, на подмостки, в кино и так далее.
Слушайте, ну просто как бороться? Это запретить весь интернет просто. Вот и все, всех блогеров. Почему? Маш, в завершении, коротко, Госдума приняла закон об административной ответственности за рекламу и пропаганду использования так называемого веселящего газа. Значит, штрафы предусмотрены. Победим веселящий газ таким образом?
Ну, это всегда немножко сомнительно. Ну, то есть я в смысле за это, но успех предприятия... Ну, все равно, да, должны быть какие-то санкции по отношению к этому. И вообще, ну... С одной стороны, да, запрещать людям совершать медицин, опасные для их здоровья и жизни действия, это всегда неблагодатное дело. Но, конечно, делать это надо.
Спасибо. Это подкаст «Слышали новость». С нами на связи шеф-редактор RT Маша Баронова, в студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев.